Так я провел большую часть дня. Не помню, как давно мне приходилось идти либо прятаться. Здесь не было нужды ничего делать. К тому же впервые за столь долгое время я остался один. Компания Бруса не была слишком навязчивой, мы стали неразлучны. Я чувствовал, как его постоянное присутствие пронизывает мои мысли, словно я постепенно терял самого себя. Теперь же никто на меня не охотился, я был в одиночестве. И вот я сидел, уперев руки в колени, и смотрел перед собой. Время от времени отпивал глоток лекарства из фляги, которую дал мне монах-воитель. Это наполняло меня спокойной, равнодушной пустотой. Я словно превратился в камень. И мне нравилось такое состояние. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось никого видеть, не хотелось ничего. Отвар действовал, хотя время от времени возвращалось воспоминание о сегодняшнем утре, и тогда меня охватывал отчаянный ужас, пробиравший точно мороз до самых костей. Это длилось какой-то миг, я трясся, свернувшись в клубок, но потом зелья снова успокаивали мое сознание, ласково, как колыбельное. Так я провел изрядно времени, подремывая, просыпаясь, трясясь в приступах паники или таращась перед собой. Не происходило ничего, я ощущал, что именно это мне сейчас и нужно. Слышал отдаленные разговоры, крики детей, рев животных, отзвуки ежедневных дел, но вслушивался без особого интереса. Я будто сделался животным или предметом. Камнем, деревянным столпом. Я не бредил, не тосковал, и, что было совершенно непривычно для меня, не вожделел женского тела. Я просто лежал на циновке, словно заживая весь, целиком. Приходил в себя медленно. Последний месяц я был то странствующим Синдаром, то адептом, а то и императором, чтобы вновь стать лишь императорским посланником или тахимоном клана Журавля. Потихоньку переставал понимать, кто я такой. Филар, сын копейщика. Теркейтен Джарук. Агирен Кысалдым. Арджук Хатармаль. Столько имен, столько разных людей. Каждый из них отличался от другого. И кто был мной? Кем был я сам? Кем я был вообще? Я не знал даже, сколько мне лет. Одно дело — время, которое отсчитывается со дня рождения, и совсем другое — время, которое ты прожил. Месяцы текут то быстрее, то медленнее. Порой несколько дней, как целые годы. Дни и даже часы могут изменить человека навсегда. Порой снова ничего не происходит, и, несмотря на то, что время течет, все ощущается так, словно оно стоит на месте. Человек ничему не учится. Он длится, не меняясь. Я был почти ребенком, но пережил поболее, чем иной взрослый. Если бы я был сыном купца во времена царствия моего отца, сейчас едва вышел бы из детского возраста. Было бы мне дело исключительно до девиц, танцев и ночных развлечений в тавернах. Я все еще охотно запускал бы воздушных змеев и строгал бы кораблики из дерева или играл на синтаре. Наверняка я все еще не имел бы на руках крови, может, даже не участвовал бы ни в одной серьезной драке. Я бы не знал больших проблем, чем наука ремесла или суровость учителя. Верхом страдания для меня было бы равнодушие девушки, подвернутая нога или зубная боль. Если бы я продолжал обитать в Тигрином дворце, был бы, в свою очередь, лишь одним из наследников трона, помогающим в управлении, чувствующим на плечах тяжесть судеб миллионов подданных. Жил бы я тогда императорскими делами и с многих точек зрения был бы куда взрослее, чем нормальный 16-летний паренек. Но чтобы сражаться с судьбой, которая нынче была мне писана, я тоже был слишком слаб. Не хватало мне спокойствия, рассудительности и стойкости людей старшего возраста. С другой стороны, как-то я справлялся, и мне удавалось приходить в себя быстрее, чем взрослым. Я пролежал так немало часов, попеременно то засыпая, то глядя перед собой и насыщаясь молчанием. Я даже думать не хотел, сколько раз за последние несколько дней успел попрощаться с жизнью, веря, что теперь-то мне точно пришел конец. Я был изможден. Но далеко пополудни начал приходить в себя. Я понял это потому, что ощутил голод. Жизнь возвращалась, у нее были свои законы. И меня по-прежнему одолевало беспокойство о Брусе. Я чувствовал, что должен его увидеть, но не мог и с места сдвинуться. Наконец я встал и неохотно покинул свой тихий, безопасный купол. Я снова вышел в мир, который мне надоел. Прежде всего, я поискал место, где можно очистить кишечник. В естественной скале они вряд ли могли выкопать выгребные ямы, но оказалось, что они использовали один из странных пустых как бы колодцев, вроде того, в котором меня закрыли. Я почувствовал некоторую благодарность, что с этой целью они не использовали мою тюрьму. Колодец накрыли платформой, снятой с повозки, и прикрыли ширмой. Поставили здесь даже миску с водой, чтобы подмыться, и вторую для рук. Отхожее место как раз пустовало. На уровне, где находился купол, в котором я отдыхал, крутилось очень немного людей. Видимо, предназначался он для командования. Основной лагерь находился ниже, на террасе, окружавшей странное, срезанное плоскогорье. Добраться туда можно было по узким, вырезанным в скале ступеням. Стояли здесь десятки фургонов, селянских двуосных повозок и купеческих платформ. Между ними установили временные шатры, привязав растяжки к повозкам и уперев распорки в скалу. Были здесь армейские палатки и конструкции, собранные из того, что попалось под руку. Всюду кружили люди, и никто не обращал на меня внимания. Между шатрами бегали дети, женщины стирали. Кое-кто просто спал на повозках и под ними, на расстеленных на земле матах, или просто сидел и смотрел в никуда, так же, как я недавно. Было много раненых, все выглядели уставшими и изможденными. Там, где находилась армия, сохранялся какой-никакой порядок, но солдаты казались случайным сбродом из разных тименов. Формой им служила пестрая мешанина курток разных отрядов и гражданской одежды. У некоторых был полный доспех, у других броня отсутствовала. Я видел людей, вооруженных обычным земледельческим инструментом, тесаки для рубки дурры, цепы и секиры. Я видел временную мастерскую кузнеца, где пылал огонь, звенели молоты, двое мужчин в кожаных фартуках правили и точили мечи, перековывали наново щербатые клинки, равняли гнутые шлемы. С одной стороны громоздилась куча порченных доспехов, панцирей и шлемов, в другую откладывали отремонтированные, отсортированные, готовые выставляли на козлы. Никогда в жизни я не видел столько киренянцев сразу. Все имели какие-то ножи, пусть и не обязательно бесценные клановые клинки. Многие носили киренянскую одежду, остальные нашивали, а то и рисовали клановые знаки на рукавах и спинах курток, либо кастовых кафтанов. Пожалуй, именно тогда я впервые почувствовал себя частью своего народа. Все эти годы я считал киренянскость чем-то вроде тайного братства. Чем-то, что существовало главным образом в облачных палатах и среди придворных моего отца, но оставалось частным. Тут же я пробирался сквозь толпу высоких, худощавых людей, золотистой, как и моя кожей, слышал звуки своего языка, смешанные с привычным ежедневным амитрайским. Обычные люди, обычные киренянцы. Мужчина сидел под плетеной крышей, растянутой между фургонами, и играл на синтаре. Я смотрел на его пальцы с металлическими накладками, которые умело бегали по широкому грифу инструмента. Мужчина пел сказания о человеке с первой луны, а сидящие вокруг многочисленные детишки смотрели на него, как на солнце, и мастерили стрелы. Насаживали наконечники, клеили оперения из различнейших перьев и крепили их оплеткой из крепкой нити. Готовые стрелы складывали в корзины, Те торчали, как пучки странных, разноцветных растений. Я слегка бессмысленно ходил здесь, меж занятыми делом людьми, и не мог понять, отчего чувствую себя настолько одиноким. Все они были тут вместе и ради какой-то цели. У всех было что делать. Казалось, все они знают друг друга. Я же пришел из ниоткуда, а целью моей был дальнейший путь в неизвестность. Приказ моего отца, который я до сих пор не понимал.